Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем сегодня изучать послание к евреям и будем изучать пятую главу. Пятая глава посвящена некоторому отступлению, которое касается природы священства вообще и о том, что, собственно, сделал для нас Иешуа, что, как становятся коэнами, зачем вообще коэн нужен и так далее. Для чего нужно это напоминание людям? Мы вроде бы говорим с евреями, которые знают, что такое священник, и все же важно понимать некоторый политический фон, которого мы будем касаться. То есть не зря автор объясняет своим еврейским читателям, еврейским слушателям в большей степени значение некоторых простых терминов, потому что на этих простых терминах он вводит свои совершенно непростые тезисы. Мы говорим и говорили, что все послание, оно связано с тайнами, и в этой главе, наконец-то, автор открыто скажет о том, что он говорит тайны. Мы начнем с первого стиха. «Каждый первосвященник из человеков избираемый, из людей берущийся, если дословно, поставляется перед Богом, чтобы он приносил дары и жертвы за грехи». Тут не сказано «поставляется на служение перед Богом». Он избирается из человеков, один из человеков стоит перед Богом. Собственно, его стояние, его поставление, оно уже и есть служение. Он избирается на то, чтобы стоять, не поставляется на служение, а поставляется, и это и есть его служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Выбирается он из числа братьев, из числа людей. Почему говорится, что он берется из братьев? Об этом говорит книга Ваикра, например, 21 глава, 10 стих. «Великий же священник из братьев своих». Также, когда Бог заповедует Моше взять Аарона и поставить его на священство, Бог тоже говорит: возьми, приблизь и принеси в жертву, опять-таки, да, Аарона поставь, здесь это, что можно сказать, параллель к этому слову, поставь Аарона, брата твоего. Моше и так знает, про какого Аарона идет речь, почему добавляется слово Ахиха, потому что брат твой, потому что родство, плотская близость священника к людям, она важна. Важно то, что священник не только предстоит за нас перед Богом и входит за нас в святая святых и представляет Бога перед нами, но он такой же, как мы. Он избирается из братьев, могущий, дословно, слово «метриопатрия» назначает быть сдержанным, спокойно воспринимать, не гневаться и не восхищаться знающими и заблуждающимися, не знающими и заблуждающимися. Очень часто, когда человек рассказывает нам что-то, или мы видим какой-то грех, мы проникаемся праведным гневом и возмущением, и мысленно хватаемся за камни, или, что еще хуже, за слова, чтобы этого человека побить. И речь идет о священнике, который этого не делает. Речь идет о священнике, который сам не становится нечистым, когда сталкивается с чужой нечистотой, когда сталкивается с чужой слабостью, потому что и сам он, интересно, синодальный перевод переводит слово «обложен», можно сказать, несет на себе немощь. Загружен немощью, как жернов повесили, жернов немощи на него повесили. Этот жернов немощи, собственно говоря, плоть, в которой пребывает священник, плоть немощна, этой немощью каждый из нас нагружен. Священник в Иерусалимском храме в Йом-Кипур прежде всего брал быка, возлагал на него руки и говорил: «Владыка мира, согрешили перед тобой я и дом мой, и вся община сынов Аароновых, община святых твоих, прости меня, прости мой дом, прости дом мой, семью мою, в смысле, прости всех сынов Аароновых». Сначала было покаяние, исповедание греха, собственного греха священника, а затем уже он мог входить и приносить жертвы за народ. Мало кто знает, Талмуд описывает, что была генеральная репетиция перед Йом-Кипуром. Священнику говорили ту молитву, которую читать, его вызывал суд, проводили перед ним быков и говорили: читай, потому что, может быть, ты не учил или забыл. Об этом рассказывает Мишна, была генеральная репетиция. Все это было довольно-таки волнительно, сложно с одной стороны, с другой стороны, утомительно, как всякая муштра. Но так или иначе, священник был погружен в эту муштру, в этот быт священнический, рутину, можно сказать, священнического служения, и он, сам будучи немощный, представитель немощного народа, за себя и за народ приносил жертвы. Для чего автор послания это рассказывает? Несмотря на то, что должность священника, она считалась во времена второго храма очень престижной должностью, она покупалась за деньги. С одной стороны, мы читаем традицию, которая говорит: из братьев твоих, это значит самого лучшего из братьев, самого красивого из братьев, самого высокого, самого богатого, самого благословенного из братьев взять. С другой стороны, мудрецы говорят, все это, конечно, хорошо, но это касается первого храма. В первом храме все было так, действительно. Во втором храме все пошло наперекосяк. И, например, была такая женщина, Марта Бат-Бейтус, вдова, с большим-большим наследством, с огромным наследством, которое стало, ее имя стало нарицательным в Иерусалиме для богатого человека. Можно было сказать, богатая, как Марта Бат-Бейтус. Марта – это имя женщины, очень распространенное, которое означает «госпожа». И вот Марта Бат-Бейтус вышла замуж, будучи вдовой, вышла замуж за первосвященника, которому вообще-то запрещено жениться на женщине, которая была замужем, и он только девственницу может брать замуж. Нравы развратились. Очень много говорит Талмуд, очень много есть источников, которые говорят о том, что ситуация в Иерусалиме была тяжелая, но изначально автор послания говорит: вообще-то, несмотря на то, что вы сейчас видите, никто сам себе не приемлет этой чести. То есть человек не может пойти и купить, это реальность, мы видим в реальности, что да, ходят и покупают за деньги эту честь. Почему? Это очень выгодная хлебная должность в коррумпированном храме. Но изначально это должен быть призываемый Богом человек, как Аарон был изначально призван. Автор послания к евреям говорит, что ту реальность, которую вы видите, она, напоминаю вам, она не соответствует идеальному положению вещей. На самом деле, если человек купил должность первосвященника или как-то какими-то хитрыми путями проник на первосвященническую должность, то это не считается. Никто сам себе не может приемлить этой чести. Это было очевидно в Торе, это не было очевидно во втором храме. И в пятом стихе автор послания говорит: Так и Машиах не сам призвал славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Мы помним, это цитата из 2 псалма, 7 стих, о помазании священническом и о помазании Машиаха в целом. Очень мессианский считается псалом, мы о нем уже говорили. И в другом месте, это уже следующий стих, 6 стих, в другом месте: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». В оригинале «Дебрат Мелхиседек», по клятве, которую я клялся Мелхиседеку, или по традиции наследования Мелхиседека, вот эта фраза «по чину Мелхиседека», она очень сложная для понимания. Мы к ней вернемся, потому что автор будет еще в последующих главах много говорить о Мелхиседеке, и Мелхиседек будет занимать довольно много места, а недавно мы делали беседу по Йом-Кипуру, связанную с Мелхиседеком. Достаточно здесь сказать, что Бог выбирает священника, достаточно понять мысль автора, что Бог выбирает священника, и Бог дал Машеху Иешуа, дал первосвященническую власть. Почему автор должен про это сказать? Потому что по меркам того времени мало ли кто рвется в первосвященники, вдруг это какой-то очередной самозванец, мало ли тут ходит кандидатов в первосвященники. И дальше автор развивает эту мысль, историю о том, что действительно произошло. Это 7 стих, который в одни плоти своей, который, когда был во плоти, прошение и моление к тому, кто может спасать, сильным криком и слезами принес и был услышан за благоговение. Вроде бы стих этот понятен, хотя на самом деле то, что кажется понятным, не всегда понятно. Во-первых, давайте посмотрим на слово «принесший», который намекает на принесение в жертву. Молитва сопоставлялась с жертвой. Уже у пророков мы видим такое сопоставление: «И зальем перед Богом сердце, жертва Богу дух сокрушенный», и так далее. Очень важна здесь снова параллель со священником, потому что говорили о священнике, что его молитва в Йом-Кипур он так молился громко, и такие вопли шли из молитвы, от молитвы священников, что бывали дни, когда слышно было в Иерихоне, то есть на довольно большом расстоянии. И мы можем спросить такой вопрос. Посланник Евреям говорит, что он молился могущему смотреть и спасти его от смерти, и был услышан. Но ведь он умер на самом деле. Мы знаем, что он воскрес, но о чем молился Иешуа? Иешуа молился: «Да, минует меня чаша сия, не просто чаша смерти, а чаша мучений». Его молитва о том, чтобы чаша мучений его миновала, не была услышана. Он действительно испил эту чашу, мы это видим, он умер мучительной смертью. О чем же идет речь, когда говорится о молитве, которой он молился? И мы можем прочитать какие-то намеки на этом в еврейских источниках. Например, книга Зоар говорит о том, что вопль молитвы, который молится человек перед Всевышним, оно исправляет мир, восстанавливает мир и обустраивает Вселенную. Иешуа молился не только о том, чтобы его миновала чаша, мы видим его молитву в Евангелии от Иоанна, когда он молится за устроение своих учеников, молится за осуществление божественного плана, за то, чтобы принять участие в осуществлении божественного плана. И эта молитва его, она была услышана. Его смерть, его страдания были не напрасны. Он их претерпел, но не только о страданиях была его молитва. И об этом говорит следующий стих, что страдания его были, но они были не напрасны. Это 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию», говорит синодальный перевод. Слово «навык» немножко смущает. В тексте стоит «научился послушанию». Снова очень сложный для понимания текст. Разве Иешуа был до этого непослушный? И вот он только через страдания научился послушанию? Разве можно сказать о человеке, пусть даже Бога-человеке, который умер, что по воскресению он чему-то научился? Возможно сказать, мы убьем человека, казним человека, замучаем его до смерти и тем самым его чему-то научим. Все не так просто, как выглядит на первый взгляд. Мы обратимся снова к традиции для понимания того. Михильта говорит: «Милые страдания, хавивин хайсурин, хавивин хайсурин». То есть милые страдания, слово страдание, Иисурим, оно связано и с воспитанием, с наказанием, со страданиями, которые научают. Есть особый вид страдания, наказания, которые действительно приносят человеку страдания, но они научают его. Как слово наказание, это какой-то наказ, который передается. В русском языке слово «есур» – страдание связано с словом «мусар» – мораль. И это имеется в виду очень глубокая связь. Смотрите, что говорит дальше Михильта. Михильта говорит: «Милы страдания, ибо имя Всевышнего возложено на страдающего». То есть страдающий нарекается именем Всевышнего. Как это так? И Михильта ссылается на Дворим 8.5, как сказано: «И знай в сердце твоем, что Господь Бог наказывает тебя, как человек наказывает сына». Господь Бог наказывает тебя, как человек наказывает сына. Несмотря на то, что ты сын, Бог наказывает тебя, наказывает через страдания. Слово «лиясер», то есть Бог сына учит страданиям. То, что говорит послание к евреям, это фактически цитата. Рабби Шимон бар Йохай говорит, что Исурим – это страдание, это большое благословение, потому что есть три подарка, которые мир получает через Исурим, через страдание. Прежде всего, благодаря страданиям человек получает Тору. Мы об этом читаем, Рабби Шимон бар Йохай проводит притчи, 1 глава, 2 стих, чтобы познать мудрость и наставление, наставление страданиями, здесь понять извлечение разума. Слово «наставление», «мусар» – это наставление через наказание. Псалом 93: «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи». Здесь «которого наказываешь ты, Господи», которого ты учишь через наказание, и наставляешь законом твоим, и приучаешь его к заповеди. Через страдания человек приобретает возможность подчиниться заповеди. Вторая вещь, которая приобретается через страдания, это страна Израиля, земля Израиля. И в доказательство этому Раби Шимон бар Йохай приводит опять-таки 8 главу книги Дворим, но более развернутом виде, цитируя, он говорит: «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына, и так храни заповедь Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор», и так далее. То есть Бог учит тебя страданиями для того, чтобы ввести тебя в землю. Страданиями ты становишься совершенным, ты становишься готовым, чтобы выйти в землю, ты приобретаешь Тору и страну. И третий подарок, третий дар, который человек обретает через страдания, по словам Раби Шимона бар Йохая, это мир грядущий. И снова приводится книга «Притч», на этот раз 6 глава, 23 стих: «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет». И поучение через страдания – это путь к жизни. Путь к жизни, разумеется, путь к жизни вечной. То есть страдания не столько научают человека, человек не приобретает новые знания, человек приобретает новые качества или овладевает страной, Торой и миром грядущим, получает определенные права на страну, на Тору, на мир грядущий, получает долю участия в стране, в Торе и в мире грядущем через страдания. Вот это наиболее вероятное понимание слова «навык» или «обучение». Не то чтобы Иешуа приобрел какие-то новые знания, и Всевышний наверху сказал: «Это мой сын возлюбленный, который искушен во всем, кроме греха, но научу-ка я его послушанию». Как можно научить послушанию того, кто не искушен в грехе? Он приобрел то, что, собственно говоря, дается для послушания. Для чего ему это было нужно? Опять-таки вспомним Евангелие от Марка, которое мы цитировали, что для того, чтобы разграбить дом, надо зайти и связать хозяина. Для того, чтобы принести на землю эти благословения, нужно сломать страх греха, который сопротивлялся тому, что люди приобретали все это. Страх греха порождал неверие, из-за неверия люди не могли войти в землю, об этом говорила предыдущая глава, и мы сами находимся в той же опасности, что мы можем войти в землю, и автор послания объясняет нам, что, собственно, произошло с Иешуа, что, обретя это, он не просто научился страданию, он стал совершенным. В 9 стихе это просто переводится как «совершившись». Нет, «совершившись» – это, может быть, как правильное выражение, не стану спорить с самим выражением, но оно не совсем понятно для современного русскоговорящего человека. Он стал совершенным, если мы вспомним, да, три подарка, которые человек получает через страдания: сделался до всех послушных ему, виновен спасения вечного. Он через всех, кто идет его дорогой, стал путем, как он сам говорил, есть путь, истинная жизнь. Он стал путем к жизни вечной, дверью к жизни вечной. Опять-таки, я должен повторить, снова приходится это повторять, не порталом, не каким-то местом, куда мы телепортируемся, а путем, началом пути в вечную жизнь. Если немного вернуться назад к страданиям, то мы знаем, что страдания еще и искупают. Не только смерть искупает, но и страдания тоже искупают. В пример можно привести опять-таки книгу Вайкра, 26 глава, 43 стих: «Тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть, страдать за беззаконие». Они будут терпеть за беззаконие, то есть терпением, через какое-то страдание можно искупить собственное беззаконие. Это важно, потому что Иешуа спасает, искупляет нас и от нашего беззакония. Не так просто было задачей Богу мучить своего сына или отдать своего сына на мучение. Он, став первосвященником, наш представитель перед Богом, и он, предстоя перед Богом, стоя перед Богом, от нашего имени, мы все в нем претерпели мучение, он от нашего имени за нас претерпел мучение, не вместо нас, а будучи нами, он претерпел мучение, будучи нашим представителем. Это наш человек на небесах, который взошел на небеса и стал нашим человеком на небесах через страдания за нас, то есть и от нашего имени. И наши страдания на себе понеся, точно так же, как Коэн исповедовал грехи народа. И именно вот эта готовность понести на себе грехи, понести на себе страдания, именно поэтому он был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Если мы читали в начале, что священник избирается из человеков, здесь, да, действительно, из человеков он стал человеком и стал нашим человеком на небесах, и сам Бог дал ему эту честь, он ее не купил, не приобрел, не победил даже на чемпионате мира по страданиям. Если бы такой чемпионат был, он пострадал, объединив в себе нас, как Коэн объединял в себе весь народ, и в этом смысле он пострадал за нас. Если мы не разделяем его страдания, если мы не имеем части его страданий, то мы и не причастны ему. Если он пострадал вместо нас или из-за нас, это не совсем так. Он пострадал, когда он был нами. Он был нашим представителем, нашим предстоятелем за нас, и он там непрерывно в небесах за нас предстоит. И через это он сделался, потому что он сделался совершенным. И все это звучит очень сложно. Вообще вся тема священства очень сложная тема. О том, насколько это сложно, говорит дальше сам автор. И он говорит: много трудного объяснимого надлежало бы нам сказать. И трудно объяснимым это, потому что вы такие на ухо, у вас тяжелые уши, вы не привыкли это слышать. Потому что вы уже должны бы быть учителями, пришло время вам уже становиться учителями, а вам приходится по каким-то частицам открывать начало слова Бога. И вам нужно молоко, а не твердая пища. В еврейском понимании для начинающего ученика, для самого-самого новоначального ученика была такая кличка «Янука», можно сказать по-русски «сосунок». Это человек, который только-только приступал к изучению Писания, еще ничего, собственно, не понимал, можно сказать, его только буковки учили. Вот Янука приходил в хедер, в школу для детей, ему, ну, в современном понимании, я не знаю, как это было в первом веке, а вот, скажем, в средние века и позже пекли ему пирожки в виде букв, такие пряники в виде букв, намазали на них мед, он слизывал с них мед. То есть обучение шло через какие-то сладости. Здесь они автором сравниваются с молоком. Автор говорит здесь очень важную, печальную вещь, говорит, по сути, с болью. Здесь проглядывается человек, написавший послание. И он говорит, так много надо бы сказать об этом. Это такая важная тема. Важная тема того, что страдания дают, позволяют обрести послушание. Или, если уместно, та параллель, которую мы провели, страдания дают вход в мир грядущий. Он пострадал за нас, пострадал как Коин, избранный от нас, от всего народа, чтобы пострадать за нас, чтобы принести что-то, что больше жертвы за нас. И это достойно того, чтобы больше об этом сказать, но слушатели тверды на ухо. Им тяжело это слышать. И им надо повторять, сначала повторять самое начало, самые начатки учения, учения, которые они слышали. Что значит повторять? Это надо повторять. Это не совсем значит, что автор послания думает, что им для того, чтобы это все рассказать, нужно повторить начатки учения. Нет, это совсем не так, и это будет очевидно в следующей главе. Автор говорит, вы так и не стали учениками, вы сидите на молоке, вы не хотите никуда двигаться, вы отяжелели ухом, вам тяжело слышать что-то, что вас изменит, и тем более, что позовет вас на какие-то страдания. И поэтому вы так и застряли в детстве христианском, в детстве еврейском, в детстве с Машехом, и мне тяжело с вами говорить, вам надо, это как бы вам угождает молоко. Вы по времени-то уже готовы к пище. Именно надо-то вам давать мясную пищу, но вы все молоко и молоко, все перепущенное через мясорубку, через блендер, пюрированное у пищу, вот это то, что вы хотите. Вы хотите, чтобы вам разжевывали и клали в рот, а нужно бы уже привыкать к твердой пище. И автор послания хочет перейти к твердой пище, это то, к чему, о чем он будет говорить в шестой главе. Почему? Потому что в 13 стихе он: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды». Всякий, кто имеет часть к молоку, приобщающийся к молоку, то есть привыкший к молоку, подсаженный на молоко, он не сведущ, не опытен в праведности. У него нету навыка праведных поступков. У него нету практики праведности. И дальше он в 14 стихе заканчивает главу словами: «Твердая же пища свойственна совершенным». Обратите внимание, Иешуа стал совершенным, совершился. И совершенным, для уподобления Иешуа, для того, чтобы пойти за ним, нужна твердая пища. И чувства совершенных людей, здесь употребляется слово, которое однокоренное современному слову гимнастика, гимнастмена. Гимнастмена – это значит на занимавшийся, на упражнявшийся, на гимнастирующий, тренировавшийся в развлечении добра и зла. То есть постоянно практикующие Тору, постоянно практикующие учение, не сидящие на одном месте, а привыкшие расти духовно. Более подробно автор эту тему раскроет дальше, потому что мы должны помнить, опять-таки, еще раз напомню вам, что это разделение на главы, которым мы следуем тоже, оно отчасти искусственное. И автор эту свою мысль продолжит дальше в шестой главе, а мы все-таки остановимся здесь, подведя итог главы. Автор говорит, что первосвященник избирался из людей немощных, как все люди немощные, все люди грешные. Первосвященник тоже был грешный человек, поэтому он приносил жертву за свой грех перед тем, как войти в святая святых перед тем, как служить. У Иешуа не было греха, у него не было жертвы за грех, он не мог принести жертву за свой грех. Он перенес страдания, страдания тоже параллельны жертве. Мы об этом говорили. Через страдания сделался совершенным. Его жертвой был также вопли и молитвы, которые он принес Всевышнему. И мы имеем в нем первосвященника, которого сам Бог нарек первосвященником. Для еврея первого века это в том числе и альтернатива коррумпированному священству, которое было в его времена вообще идеальное священство для всего. И как мы дальше будем видеть, как это будем видеть в 6, в 7 главах, это изначальный замысел Всевышнего. Мы разберем там и слово священник, и связь с Мелхиседеком, и все остальное. Пока автор сказал, что это все трудно воспринимается, потому что это не та пища, к которой слушатели привыкли. Когда мы читаем это, слушатели привыкли, мы должны понимать, что если не идет, это не про они, это не про них, это про нас, это нам трудно говорить, нам трудно это слушать. Потому что обычно легко сказать, ну, они там такие были, а вот мы уже не дети, мы уже к мясной пище привычные. Нет, мы тоже любим молоко и молокопродукты, и все это к нам тоже относится. И пусть Всевышний благословит нас всех быть наученными твердой пищей, быть наупражнявшимися в разделении добра и зла. Отец наш Небесный благословит всех слушающих Слово Божие, ищущих Его лица, ищущих Его заповеди, пытающихся проникнуть в Его замысел и исполнить Его Слово. Благословит всех нуждающихся благословениями, всеми добрыми своими благословениями, которые приготовлены у Него для народа Своего. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.